автостопом по фантастике. Это для тех, кто любит слушать. И для тех, кто отчаялся отыскать что-то свежее и действительно классное в массе современной фантастической литературы. Мы нашли это для тебя и озвучили. Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию.
Игорь Минаков. Трехпалый. Часть первая. Грис проснулся от холода. Не открывая глаз, он пошарил трехпалой рукой справа, потом слева, но мантии не нащупал. Тогда Грис открыл глаза и сел, поджав под себя длинные голенастые ноги. В отверстие, через которое он вчера на закате забрался, в этот каменный мешок, заглядывало хмурое холодное утро. Низкие, чуть подернутые кармином облака мчались по бледно-зеленому небу, с грохотом бился каменистый берег океан. Соленые брызги залетали в пещеру. Грис посвистел, подзывая мантию. Она отозвалась еле слышным писком. «В дальний угол забилась», — подумал Грис. «Проголодалась». Они не ели уже третий день. Грис надеялся найти пищу на отмелях, но берег в этих местах оказался обрывистым, с глубокими промоинами у основания скал. Все, что Грису удалось отыскать, это слегка подсохший налет из красной водоросли, сохранившийся выше линии прибоя. Но от этой дряни отказалась даже мантия, и уж тем более не пристало ее слизывать трехпалому. Грис свистнул еще раз, чуть более раздраженно. Мантия нехотя подползла к нему, вскарабкалась на плечи, окутывая своего хозяина с головы до ног. Цепляясь за валуны, трехпалый поднялся к отверстию и выглянул. Со всех сторон, сколько хватало глаз, к берегу шли огромные волны. Они были бордовые, как облака, но с металлическим отливом и розовой опушкой по гребню. Грис ни разу в жизни не видел волн такой высоты. Правда, он никогда так далеко и не уходил от дома. Юный трехпалый жил в маленьком рыбацком селении на окраине трескучего леса, что широкой подковой охватывал плоский песчаный берег сонной лагуны. А лагуна потому так и называлась, что и в непогоду вода в ней оставалась вялой, будто перекормленная многоножка. Даже во время зимних бурь малыши трехпалые могли без опаски бултыхаться на мелководье, а подростки – пасти радужных слизней, высасывающих из донного песка мелких рачков. От вида яростных волн Грису стало тоскливо и страшно. Он уже жалел, что оставил родное селение, где тихо потрескивают усеянными колючими шарами кроны трескунов, где под большим навесом женщины и девушки готовят похлебку из щупалец многоножек, где старые трехпалые кутают в сытые мантии свои костлявые тела, бахвались друг перед другом былыми охотничьими подвигами. Малышня возится в песке, а молодые ловцы чинят снасти, готовясь к большому промыслу. Надо было возвращаться. Но узкая тропа, которую Грис еще вчера пробирался вдоль обрыва, теперь исчезла в мутном вареве штормового прибоя. Конечно, если прижаться к скользкой от несъедобной водоросли скалистой стене и двигаться мелкими шажками, приставляя ногу, то можно попробовать выбраться из западни. У юного Гриса, сына Олоса, были все качества, необходимые, чтобы в будущем занять место своего отца в команде ловцов, но имелся один недостаток – любопытство. Ему мало было трескучего леса, что рос у подножья зубчатого хребта. Мало было мирных вод сонной лагуны, которая кишела съедобной и несъедобной, хищной и безобидной живностью. Грису хотелось знать, что находится там, где песчаный берег упирается в гребенку скал, за которой дышит полной грудью беспредельный океан. Три дня назад Грис ушел из селения, когда все еще спали. С собой он захватил только мантию и связку вяленых щупалец. Ловко перебрался через живой чистокол, ни один сторожевой трескун не шелохнулся, и быстрыми шагами углубился в прибрежные заросли. Незнакомое, пьянящее чувство охватило Гриса. Он впервые оказался совершенно один, без надзора старух, которые в селении присматривали за детьми. Сам решал, что ему делать и куда идти. Когда голубое солнце выставило краешек ослепительного диска из-за едва видимой черты горизонта, Грис уже перебрался через скалистый гребень и оказался лицом к лицу с океанской ширью. Тем памятным утром беспредельный океан был гладок, словно мантия, облитая древесным маслом. Голубое солнце отражалось в нем мириадами бликов. Грис даже зажмурился. Его большие глаза в глубоких округлых глазницах не были приспособлены к такому сиянию. Селение круглый год укрывалось в густой тени трескунов, а над сонной лагуной вечно стояла дымка испарений. Грис даже испугался, что ослеп, но зрение подстроилось, и через несколько мгновений он уже без опаски смотрел на ближайшую водную даль, которой и в самом деле не было предела. Сегодня голубое солнце не должно было показаться, а тусклое красное не могло пробиться через хмарь непогоды. Океан бесновался. Воздух становился все холоднее. Грис понимал, что голодная мантия не сможет согревать его весь долгий день и всю долгую ночь до следующего утра. Он пожалел, что так беззаботно слопал вчера последние волокна вяленого мяса. Лучше бы накормил досыта льнущее к нему животное. Теперь мантия не столько согревала его, сколько согревалась. Грису не оставалось ничего другого, кроме как рискнуть. Он выбрался из пещеры, спустился к самой кромке прибоя, вздрагивая от ледяных брызг. Робка, вьющаяся вдоль обрыва, была немного ниже. Грис ухватился трехпалыми руками за острый гребень нависающего над прибоем валуна, осторожно сполз, погрузился в воду по пояс и нащупал ступнями тропинку. К счастью, ветер дул со стороны океана и прижимал Гриса к скале, а не отталкивал. Он постоял некоторое время, не отпуская удерживающий его камень, а потом осторожно двинулся в обратный путь. Поначалу путь этот не казался ему столь уж трудным. Ноги с уверенностью нащупывали невидимую под мутной бурливой водой тропу, но холод пробирал Гриса насквозь, забирая последние крупицы тепла. Погибающая мантия дрожала мелкой дрожью, цепляясь за беззаботного хозяина из последних сил. Дрожь ее передалась Грису, и он уже подумывал, не сбросит ли несчастное животное в океан. Но он понимал, что ответственен за судьбу ни в чем не повинного создания, и это остановило его. Грис постарался ускорить шаг, но окоченевшие ноги плохо слушались. К тому же своенравный ветер сменил направление и теперь не столько прижимал юного искателя приключений к скале, сколько пытался столкнуть его в кипящий прибой. Оцепенение сковывало Гриса. Он уже не понимал, что происходит, и двигался инстинктивно. Даже не заметил, как мантия соскользнула с него и исчезла в ревущей воде. Оставшись один, Грис недолго продержался у скалы. Подмытая прибоем тропка вдруг оборвалась, и юный трехпалый без звука канул в океанский котел.
Часть вторая.
«Замечательный мир!» Доктор ткнул нераскуренной трубкой в иллюминатор, уже залепленный красноватой пеной инопланетного океана.
«Да, не оборачиваясь, отозвался пилот. Жаль, не нам придется его исследовать».
«Увы!» – вздохнул доктор. «Надо же случиться такому невезению! Землеподобная планета в системе двойной звезды – редкость из редкостей!» А мы спустились сюда лишь для того, чтобы водички набрать. Расскажи, кому в комитете засмеют.
«Да, хватает у нас зубоскалов», — поддакнул пилот, которому было сейчас не до разговоров. Он виртуозно управлялся с любой техникой, способной к полету, но мореход из него был никакой. Тяжелый космоскутер швыряло на океанских волнах, словно щепку.
Дюзы реактивных движков, пущенных на самую малую тягу, захлебывались обыкновенной морской водой, хотя без напряжения могли вознести многотонную махину на околопланетную орбиту. Будь его воля, пилот ни за что бы не стал приводняться, но на пути к дому с дальним разведывательным крейсером «Орион» случилась неприятность. Неведомым образом из бортовых цистерн испарилась почти вся вода. При самой жесткой экономии, при условии безупречной работы регенерационных систем, если экипаж перестанет мыться, а питаться будет лишь сухомятку, удалось бы дотянуть до самых отдаленных окраин Солнечной системы, а там пришлось бы ловить заблудшую комету в надежде вытопить из черного льда хотя бы пару тонн, пригодной к употреблению H2O. Однако разведкрейсера не были приспособлены для ловли комет. Да и непонятно было, как из выловленной косматой странницы извлечь воду. Поэтому капитан решил рискнуть и сделать сравнительно небольшой в космических масштабах крюк, чтобы посетить безымянную систему двойной звезды, обычно заслоненную от земных астрономов знаменитым угольным мешком. И у него получилось... Еще на подлете на орбите красного компонента двойной звезды обнаружилась планета, богатая кислородом и водой. Открытие это было ошеломляющим, ведь несмотря на 600 лет активных исследований в кротационной зоне галактики, пригодные для существования белковых организмов планеты встречались крайне редко. Воодушевленный этим открытием, экипаж «Ориона» рвался в бой, но капитан был непреклонен. Никакой самодеятельности. Собрать основные данные и домой. Они слишком долго находились в дальнем космосе, чтобы изучать планетарную систему, не предусмотренную программой полета. Даже поводу капитан отпустил с пилотом только доктора, который отличался хладнокровием и рассудительностью. Во всяком случае, он не станет рисковать ни собой, не судьбой всей экспедиции ради погони за какой-нибудь местной океанической живностью. Знал бы мудрый капитан «Ориона», что кроется за флегматичной наружностью доктора. Космоскутер, словно шалун на салазках, морозный день в очередной раз скатился с крутобокой волны и тут же начал карабкаться на следующую. С океанской болтанкой с трудом справлялись даже инерционные демпфлеры, способные спасти экипаж при столкновении космического суденышка с астероидом размером с Весту. Доктор, надежно привязанный к креслу, попытался через плечо пилота определить, насколько полны заправочные цистерны и когда уже можно наконец стартовать с этой замечательной планеты.
«Еще почти половина», деловито сообщил пилот, спиной почувствовав, как до хруста в позвонках вытягивает шею любопытствующий пассажир. «Приходится следить за плавучестью этой лоханки», — добавил он. «А то канем на дно, как допотопная субмарина».
Доктор хотел было высказаться в том смысле, что оно может и к лучшему. На глубине нет этой проклятой болтанки. А космоскутеру все равно, откуда стартовать. Из надводного или из подводного положения... Но он промолчал. Неэтично соваться со своими советами к человеку другой профессии, ведь пилот же не суется к нему в операционную и не учит, как накладывать швы. Кроме того, доктор смутно догадывался, что пилоту просто претит сама мысль затопить свой крылатый кораблик, чья судьба – сновать между планетами и кораблем-маткой. Доктор перестал вытягивать шею, будто нерадивый школьник, заглядывающий в тетради соученика за соседней партой, и вновь принялся глазеть в иллюминатор. В конце концов, для того его сюда и отправили – наблюдать. За иллюминатором катились багряно-глянцевые горы. Океанский ветер срывал пенные кружева с их лихо заломленных гребней. Вдруг что-то мелькнуло в пустынных волнах, унесенное прибоем дерево? Морское животное? Доктор прилип к иллюминатору. У него перехватило дыхание. В ревущем штормовом океане боролся за жизнь человек. Доктор отчетливо разглядел круглую, чуть вытянутую в затылке голову и бьющие по воде руки. Кожа пловца была серовато-зеленая, но это ничего не меняло. Кто-то крикнул отчаянным фальцетом: «Человек за бортом!» И лишь в следующее мгновение доктор сообразил, что древняя морская формула, обозначающая, что собрат терпит бедствие в водной стихии, вырвалась из его уст. «Где человек?» – ошеломленно переспросил пилот, впервые за все время дрейфа оторвавшись от своих приборов.
«Там? В океане!» – сообщил доктор, взбудораженно тыча трубкой в пластик иллюминатора. «Не человек, конечно, но явный гуманоид».
Неизвестно, поверил ли ему пилот сразу или лишь выполнил свой долг, но он тут же запустил биолокатор, выпростав его длинные, тонкие, суставчатые щупы из-под брони космоскутера. Доктор, ни на мгновение не отлипающий от иллюминатора, увидел, как один из щупов мимоходом коснулся головы утопающего, отчего тот в отчаянии забился, видимо, решив, что к нему прикоснулась какая-то морская тварь. «Есть!» – воскликнул пилот, глядя на колонки чисел, бегущих на мониторе биолокатора. «Сложный белковый организм!»
«Его нужно немедленно вытащить!» – потребовал доктор.
Пилот во второй раз повернулся к нему.
«Что?»
«Спасти! Он же тонет!»
«Вы с ума сошли, доктор!» – отозвался пилот. «Вы же знаете устав. Никаких контактов без предварительной подготовки».
«В уставе такие случаи не предусмотрены», – не слишком уверенно огрызнулся доктор и добавил. «Я хочу до конца своих дней спать спокойно».
«Дьявол с вами, доктор», – пробурчал пилот. «В конце концов, вы отвечаете за биологическую защиту корабля». Он отвернулся и принялся манипулировать щупами биолокатора, которые при необходимости легко превращались в ловчие манипуляторы. Девятый, или черт его знает какой вал, вознес космоскутер на свою вершину. Хрупкие на вид щупальца крепко держали человекоподобное существо, вцепившееся трехпалыми руками в нечто, напоминающее кожаный плащ.
Часть третья.
Сначала Грис подумал, что опять оказался в пещере. Лежа ничком, он видел белый натеками выпуклый потолок, который плавно переходил в такие же стены. Было тепло и необыкновенно тихо. Трехпалый напрягал слух, но так и не смог уловить шум прибоя. Тогда он прислушался к себе. Вроде ничего не болит. Попытался пошевелить руками и ногами. Слушаются. Попробовал встать. Не тут-то было. Его словно облепило вязкой невидимой слизью. Грису стало страшно. Он решил, что произошло непоправимое. Морская тварь, схватившая его тонкими, но невероятно сильными щупальцами, проглотила добычу. И теперь он, Грис, сын Олоса, медленно переваривается у нее в желудке. А как же мантия? Трехпалый помнил, что успел подхватить ее, прежде чем потерял сознание. Он посвистел, но ответного писка не услышал. По лицу его скользнула тень. Грис глянул наверх и увидел, что над ним нависает нечто похожее на голову гигантского змеекрыла-альбиноса. Змеекрыл внимательно посмотрел на Трехпалого узкими ярко-зелеными глазами и быстро облизал ему лицо мягким белым языком. Прикосновение было влажным и немного щекотным. Грис хрюкнул и внезапно уснул. Когда он проснулся, белые стены были оранжевыми, а потолок зеленым. Змеекрыла нигде не было видно. В теле Гриса исчезло ощущение скованности, наоборот, оно было легким, наполненным энергией через край. Трехпалый попытался подняться. Получилось. Соскользнул с ложа, и оно, как живое, расплющилось в блин и слилось с полом. Грис оглядел себя, ожидая увидеть ссадины и синяки, ведь перед тем, как вынести в открытый океан, волны несколько раз чувствительно приложили его о береговые скалы, но не увидел даже собственной серовато-зеленой кожи. Подпрыгнув от ужаса, он попытался содрать с себя серебристую слизь, которой был облеплен от шеи до ступней. Слизь не поддавалась. Настоящий ловец не станет тратить силы на то, что нельзя изменить, поэтому Грис успокоился и принялся осматривать свое новое обиталище. Меньше всего оно походило на желудок морского гада. Скорее, пусть отдаленно, напоминало округлые хижины родного селения. Правда, в обычной хижине не бывает таких странных оранжевых стен, которые будто языки пламени лижут зеленый полукруглый потолок. Трехпалому показалось, что это и в самом деле огонь. Он даже осторожно протянул к стене руку, опасаясь обжечься, но обнаружил, что от нее веет не жаром, а прохладой. Раздался мелодичный звон. Грис стремительно обернулся, напружинив мускулы, готовый драться с неведомым хозяином диковинной хижины, если тот решит напасть. В стене напротив открылся глубокий черный проем, словно дернули полог, сплетенный из сухих водорослей, и за ним оказалась темнота, какой Грис никогда не видел. Даже в дни, когда над сонной лагуной не восходило ни одно из солнц, небо продолжало светиться. В проеме оказался невообразимо высокий трехпалый, завернутый в мантию редкого ярко-голубого цвета. Ошеломленный Грис немедля упал на колени. Почудилось, что сам свирепый бог океана предстал перед ним во всем своем грозном величии. Оцепенев от ужаса, смешанного с религиозным восторгом, Грис не сразу сообразил, что кожа на лице бога невозможно бледного цвета. А на руках... На руках лишние два пальца, и совсем нет перепонок. А когда все-таки сообразил, то не удивился. Всем в сонной лагуне известно, что божества не могут выглядеть, как обыкновенные трехпалые. Покровитель ловцов имеет на пальцах острые иглы, а на спине гребень, как у морского дракона. Всеблагой бог неба обладает перепончатыми крыльями, как у змеи крыла, а глаз у него не счесть. И все они сверкают, будто тысячи голубых солнц, а бог океана вообще не имеет определенного облика и способен принимать вид любого существа, так что нет ничего странного, что перед юным трехпалым ему заблагорассудилось предстать в облике пятипалого бледнокожего великана. Успокоив себя этими благочестивыми рассуждениями, Грис произнес заветное заклинание – «О, всемогущий владыка беспредельного океана, молю тебя, позволь мне выкупить щедрой добычей мою жалкую жизнь!» Ответ божества вновь поверг его в ужас.
«Могу я войти?» — спросил бледнокожий пятипалый.
Голос его звучал сухо и холодно и доносился словно бы издалека. Грис едва опять не потерял сознание. Бог спрашивает у него разрешение вступить в обиталище, которое никому, кроме самого владыки океана, принадлежать не может. Не дождавшись ответа, пятипалый шагнул в хижину. Черный проем за его спиной затянулся оранжевым. Бог оглядел обиталище, щелкнул пальцами. Из пола вытянулись два белесых сгустка, напоминающие дрожжевые грибы, что росли на гнилых стволах трескунов. Все еще пораженный странным поведением божества, Грис, онемев, наблюдал за его манипуляциями. Бледнокожий плавно поводил пятипалой рукой, и сгустки обрели форму глубоких сидений с округлыми спинками и пухлыми подлокотниками. Такие вырезали для старейшин племени, когда те уже не могли из-за старости сидеть на корточках.
«Садись», — велел пятипалый, указав на одно из них.
Грис послушно перебрался с пола на пухлую мякоть сиденья, а бледнокожий уселся рядом, закинув ногу на ногу и сцепив на масластом колене костистые бесперепончатые пальцы.
«Можешь называть меня знахарем», — распорядился он.
«Да, владыка», — смиренно отозвался Грис, немного освоившись, и уже предвкушая, как у себя в селении будет рассказывать об этих невероятных событиях.
«Есть ли у тебя имя?» — осведомился знахарь.
«Я Грис», — отозвался трехпалый. «Грис, сын Олоса».
Пятипалый кивнул. «Будем знакомы, Грис, сын Олоса», — сказал он и добавил. «Прости, Я не могу назвать тебе своего настоящего имени. Ему нет соответствия в твоем языке». Трехпалый готов был сорваться с неудобного сиденья и снова пасть на колени. «Разумеется, божество не может ему назвать своего имени. Это великая тайна, недоступная даже верховному шаману всех племен побережья». А знахарь между тем продолжал.
«К сожалению, Грис, сын Олоса, я не могу вернуть тебя домой».
Грис лишь смиренно поклонился, едва не сверзившись на пол. Он понимал, что могучий бог океана взял его себе в услужение. Это великая честь, противиться которой может лишь безумец. «Готов служить тебе, могучий владыка».
«Служить?» – переспросил Пятипалый и растянул зловеще красные губы, обнажив неприятно белые, разделенные вертикальными трещинами пластины, совсем не похожие на ровную режущую кромку, что синела во рту у Трехпалого.
«Ты будешь учиться, Грис. Прежде всего ты выучишь мой язык, потому что в твоем нет слов, чтобы описать тот мир, в котором ты скоро окажешься».
«Я сделаю все, что ты мне велишь, могучий владыка».
«Хорошо, Грис сын Олоса. Прежде всего велю тебе не называть меня могучим владыкой. Я уже сказал тебе, что я знахарь».
«Да, могучий знахарь».
«Вот так-то лучше», — одобрил его покладистость Пятипалый. Он хлопнул в ладони.
Из потолка спустилась белая тонкая щупальце, кончиком обвивающая прозрачную раковину, наполненную зеленоватой пузырящейся жидкостью.
«Выпей, Грис», — велел знахарь. «Это придаст тебе силы».
Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.